Да, Катька, ну ты отчудила. Но как ты могла до такого додуматься? Куратор узнает, так он меня вместе с этим самым съест. Викентьев был очень недоволен. Таким Екатерина его еще не видела. Она примирительно погладила директора по руке. «Юрочка, я тебя своей грудью прикрою. Ты ведь не виноват. Это чисто моя инициатива. Но разве что Оленька немного помогла». Полковник внимательно посмотрел на то, чем пообещала Засницкая прикрыть его от начальственного гнева. Моментально успокоился и, воровато оглядевшись и проверив, что в кабинете они одни, положил руки прямо на свою будущую защиту. «Будешь наказана сегодня же ночью!» Викентьев только собрался поцеловать потянувшуюся к нему Катю, как раздался стук в дверь. Екатерина резко отпрянула и, одернув кофточку, стала с большим усердием поправлять так не вовремя перекосившуюся кобуру с пистолетом. В кабинет ввалились Дима с Малышевым. Оба с унылыми лицами. Николай, ни слова не говоря, положил свой ноутбук перед директором и раскрыл его. Любопытная Засницкая тут же сунула свой нос, но была сильно разочарована. На экране были одни формулы, какие-то графики и таблицы. Разбираться с этой научной абракадаброй ей прямо сейчас было лень. Тем более, что она прекрасно знала, ее Юра отлично сейчас во всем разберется и изложит свои выводы понятным языком. Екатерина окинула удрученным взглядом Викентьева с мальчиками, поняла, что это надолго, и, задумавшись о том, что не пора ли вызвать на помощь подругу с ее разлюбезным, принялась опустошать директорский холодильник и готовить холодные закуски на скорую руку, так как прекрасно понимала, что не только возвышенным жив человек, а эти проглоты сметут сейчас все не глядя. Чуть оживившиеся Коля с Гориным немедленно принялись за уничтожение Катиной продукции. Появившиеся вскоре Шлоссер с Александром стали помогать присутствующим. Логинов, соответственно, ребятам, а Ольга – подруге. «То есть наполнение канала связи через пробой есть величина изначально ограниченная, и мы сами своими многочисленными экспериментами на животных забили его больше, чем наполовину?» – спросил директор Малышева, оторвавшись от ноутбука. «Именно так!» – отреагировал первым Дима, так как рот Николая был занят тем, что организовали девушки. «А вот отсюда поподробнее, пожалуйста!» – раздался голос Когана от двери. Полковник только что вошел и успел услышать как вопрос, так и ответ на него. Все посмотрели на куратора, на то, как он аккуратно прикрыл дверь, дошел до кресла, в котором уже привык сидеть в директорском кабинете, устроился в нем, достал свои неизменные Lucky Strike и, закурив, вопросительно посмотрел на Викентьева. Тот немедленно опомнился и начал объяснять. Доклад получился коротким. «Резюмируя все вами сказанное», полковник обвел взглядом всех присутствующих, хотя в объяснениях принимали участие только директор и молодые ученые. «Я могу сделать вывод, что в ближайшие лет 5 мы можем послать туда только одного десантника и практически любое количество информации. Причем на реверсивность канала эти ограничения не распространяются. И с той стороны, если бы там была соответствующая аппаратура и наши теоретические знания – с учетом коэффициента разницы скоростей течения времени, могли бы прислать сюда аж чертову дюжину десантников. «Вы, Павел Ефимович, очень точно все сформулировали», – подтвердил Николай. «Конечно, рассасываемость насыщенности канала связи – очень нелинейная функция, точно просчитать не удастся. Но 4 года – это минимум». «Ну а чего все так приуныли?» – улыбнулся Коган. «Один агент влияния и непосредственной разведки у нас есть. Еще одного можем послать в любой момент, хотя я особой необходимости в этом сейчас не вижу. Работа у нас двигается очень хорошими темпами, хотя и не совсем так, как изначально планировали. Так что носы повесили?» Ответа на этот вопрос не потребовалось. Викентьев отдал ноутбук Малышеву, предварительно скопировав на свой компьютер новую информацию по теории пробоя, и присоединился к неплановому полднику. Все оживились и начали помаленьку болтать о том о сём. «А кто у нас промышляет передачей контрабанды на ту сторону?» – неожиданно спросил полковник. В кабинете наступила тишина. «Павел Ефимович, – раздался голос Екатерины. «Но ведь мода – это тоже элемент прогресса». «Женское нижнее белье? Купальники, бикини и топлес? Однако...» Лицо полковника было непроницаемо. «Ну там же не только белье, там и костюмы, и брюки, и юбки, и зимняя верхняя одежда, и мужская мода, в конце концов». Засницкая в волнении потянула из лежащей на столе чьей-то пачки сигарету, но, заметив недовольный взгляд Юрия Александровича, засунула ее обратно. «Ладно, Катюша», – улыбнулся наконец Коган. «Может быть, вы и правы. В конце концов, пара десятков журналов мод погоды не делает».
«А вот здесь вы, Павел Ефимович, не правы», – высказала свое мнение Ольга. «Достаточно всего десятку женщин посмотреть те журналы, что мы с Катей подготовили», – вступилась попутно за подругу Шлоссер. «И новую моду будет уже не остановить».
«Но это если тамошняя цензура пропустит», – высказал свое мнение Логинов.
«А там и в самом УСИ немало женщин работает», – продолжала отстаивать свое мнение девушка. «На проявке и распечатке фоток, машинистки и чертежницы». «Интересно, а Меркулов и Берия своим женам покажут?» – задумчиво спросила Засницкая и опять потянулась за сигаретой. Викентьев протянул руку и легко хлопнул девушку по запястью.
«Юрий Саныч, а вы, оказывается, деспот», – тут же высказал свое мнение Дима. «Сами курите, а Екатерине не даете».
Директор вопросительно посмотрел на Засницкую, увидел ее кивок и улыбку и сам расцвел во все лицо.
«А Катеньке теперь курить нельзя. У нас ребенок будет».
«Нет, ну где ж я его видел? Вот тебе и фотографическая память. Я облазил все закоулки памяти Синельникова. Нет его там. Младлей ГБ эту, в чем-то даже абсолютно нормальную, рожу точно никогда не видел. Почему же при взгляде на него у меня возникают такие отрицательные эмоции? В своей прошлой жизни видеть я его никак не мог. Слишком большая разница во времени». «Так, попробуем сосредоточиться. По ощущениям, я его точно видел. Но нет чувства цвета. Черно-белое фото? Уже ближе. Просканируем все-таки память меня, Жеки Воропаева. Вот оно». Я чуть вслух не закричал от восторга, что опознал эту морду. Действительно, видел я только небольшую фотографию 9:12, как поет там Аллегрова. Главное, это где я эту фотографию видел. А было это во внутреннем музее ФСБ, когда у нас был курс контрразведки. Так, теперь попробуем прочитать мелкий шрифт на пояснении под тем фото. «Был завербован Абвером в 1938-м, когда работал в составе торгово-закупочной делегации в Германии. Гомосексуалист. Классическая подстава с красивым мальчиком. В 1947-м перевербован Ми-6, который досталась часть немецких архивов. Был взят в 1949-м на встрече со Связняком. Сколько веревочка не вейся, но 11 лет он нашей державе погадил. Здесь это у него теперь уже не получится». «Да, это наш серьезный прокол. Надо будет на ближайшем сеансе сказать, чтобы срочно передали нам сюда списки всех известных агентов западных разведок того, нашего времени». «Черт, голову сломать можно. Для меня Воропаева того времени. Для меня Синельникова нашего». «Так, ладно. А сейчас-то что делать? Не могу же я здесь пойти в первый отдел или у себя в СГБ прямо к Лаврентию Палычу. Есть у меня к нему свободный доступ. И заявить, что вот такой-то, такой-то немецкий шпион. Нет, этого типа в разработку возьмут немедленно и язык быстренько развяжут. Есть у нас такие специалисты. От самого себя что скрывать-то? В разведке без этого никак. Но сам-то я спалюсь немедленно. Какие такие у меня основания, что я опознал этого типа как немецкого шпиона? Интуиция, говоришь? Для этого тоже информационная база должна быть. Откуда я знаю, что он в составе той делегации? Откуда я вообще его знаю? Нет, так делать нельзя. Придется самому этого гада разрабатывать. А как? А что я о нем знаю? Немецкий шпион и гомик?
Родился тогда-то, расстрелян в 50-м. Все? Все. А времени мизер. Мы с Валеркой Злобиным приехали в Ленинград и уже вторую неделю шаримся по Светлане. Молодцы они, мои предки-современники, все-таки. Так быстро освоить производство всех этих магнетронов, многорезонаторных и отражательных клестронов и еще черт знает какого количества электровакуумных радиоприборов, даже имея столь подробную информацию о них и все тонкости их изготовления. Все-таки это не так просто. Но они-мы справились. Одно только производство цветных планарных кинескопов с плоским экраном. Вон какое отгрохали. Явно документация, цельно тянутая у Sony. Я ловлю себя на мысли, что все, сейчас меня окружающие, уже давно для меня значительно больше «мы», чем «они». Вжился я уже здесь у нас. Та, теперь бесконечно далекая для меня Россия, конечно, тоже родина, именно с большой буквы. Но и нынешняя моя страна, Союз Советских Социалистических Республик, имеет для меня уже значительно большее значение. Даже не так. Они давно слились во мне во что-то одно очень большое. За что я кому угодно голову откручу и скажу, что так и было. Ладно, хватит самому себе панигирики петь. Знаю же, почему мысли в сторону уходят. Времени мало. Завтра срок командировки заканчивается. А способ экстренной разработки только один. Но как же не хочется. Отвратительно до рвоты. А надо.
Так точно, товарищ генерал-полковник. Заметил, как он на чужой кульман очень уж заинтересованно смотрит. Потом он на меня своими глазами такой масляный взгляд бросил, что мне противно стало. Но вы же сами учили, что враг может затаиться где угодно и что любые способы хороши для разоблачения врагов народа. Вот я и решил попробовать. Но не мог же я пройти мимо. Оказывается, моя свежеприобретенная эмпатия на мужчин тоже действует. Поддался на приглашение этого гомика в гости, где он в первую очередь попытался меня споить одновременно со своими подходами. Как же это было все-таки противно. Меня споить? Три раза ха-ха. Сам налокался в стельку. Всего-то пятка ударов по почкам хватило, чтобы он поплыл и раскололся.
«Знаешь, Синельников, если бы вот не это...»
Берия вытащил из ящика стола какую-то папку и почти швырнул ее на стол.
«Я бы вообще неизвестно, что о тебе подумал».
«Так, а это что еще? Компромат?»
«Здесь 7!»
Директор СГБ на правах зампреда Совмина рванул завязки папки. Из нее вывалились на стол несколько листков бумаги.
7 анонимок на тебя, и каждая написана мужским почерком».
Я приметил знакомые зелененькие бланки графологической экспертизы, подколотые снизу каждой бумажки и высовывающиеся краями из-под некоторых анонимок.
«И в каждой совершенно отдельный эпизод. Но сколько можно шляться по бабам? И ни одной жалобы на тебя, майор, написанной женщиной. И чем ты их так ублажаешь, что они даже кляуза написать на тебя не хотят?»
«Странно. Мне почему-то казалось, что все обстоит строго наоборот. Не столько я их, как они меня. Впрочем, замнем для ясности».
«Так вот, запомни, Синельников».
Берия собрал все листы обратно в папку.
«Это...»
Перед моим носом потрясли все той же злосчастной папкой.
«Будет лежать у меня в ящике стола».
Лаврентий Палыч убрал, наконец, папку обратно в стол, укоризненно посверкал на меня своим пенсне и уже почти спокойным тоном добавил.
«Представление на тебя, майор, за молниеносную операцию по раскрытию и обезвреживанию немецкого шпиона я уже подписал. Но постарайся все же, чтобы больше анонимок на тебя не приходило».
Уже уходя, я своим острым слухом расслышал явно не предназначенные мне слова.
«Совсем еще мальчишка!»
Вот так на моей груди появился орден Красной Звезды. А у нашего главы СГБ, оказывается, давно компромат на меня копится. Хорошо еще, что он не стал делать выводы из того, что анонимки только от мужиков. А может, сделал, но не стал озвучивать? Регистрацию брака отметили все той же маленькой компанией в небольшом уютном ресторанчике со странным названием «Таверна» у веселого шушпанчика. Викентьев с Катей нашли его совершенно случайно, когда возвращались с одной из нечастых поездок в Санкт-Петербург и свернули с трассы, чтобы перекусить чем-нибудь получше, чем в придорожной забегаловке. Заведение им очень понравилось. Прекрасная стилизация под средневековье, великолепная кухня и совершенно незаметное обслуживание. Возвращаясь, они долго спорили о названии ресторана. Юрий утверждал, что хозяин наверняка бывший фидошник, а Екатерина настаивала на том, что он или мистик, или свихнувшийся математик, и упоминала при этом почему-то Анри Пуанкаре. Сначала выпили за здоровье молодых, затем за будущего первенца, потом, как положено, за родителей новобрачных, увы, отсутствующих. Пригласить их на свадьбу не было возможности из-за секретности. Итак, за территорию НИИ и бывшего военного поселка приходилось выезжать по чужим документам. Разделение по интересам, как это обычно бывает на таких мероприятиях, у маленького коллектива не произошло. Разговор, как всегда, свернул на рабочие темы. Стали решать, что важнее для СССР – историческое послезнание или современная техника. Победила третья точка зрения – Павла Ефимовича. Он утверждал, что самая главная информация – это возможные пути политико-экономического развития общества.
«Подумайте сами!» – Коган сделал глоток вдовы Клико из хрустального бокала на высокой ножке. «Ведь в чем суть западной идеологии? Какую идею стали продвигать в массы после 91 года? Обогащайтесь! Материальная мотивация – самая легко и относительно быстро удовлетворимая. А это же основная причина коррупции, этой, можно сказать, раковой опухоли на нашем обществе».
«Да просто у людей совести нет», – тут же высказался Дима. «Не могут у нас некоторые чиновники без взяток жить».
«Не просто не могут», – добавил Малышев.
«Не хотят».
«О как!» – сделал вид, что удивился полковник.
«И куда же у них совесть делась?»
«Да и не было никогда», – констатировал Саша Логинов.
«Что значит «не было»?» – возразил Коган.
«Вы, друзья мои, не пробовали задумываться, откуда совесть берется и куда потом девается?»
«Берется она от папы с мамой. Как они ребенка воспитают?» – тут же сказал Викентьев.
«Правильно, на собственном примере».
Полковник поднял свой бокал и протянул его ближе к молодым.
«Вот давайте выпьем за тебя, Катенька, и за тебя, Юра, как за будущих родителей».
Звон хрусталя поплыл по таверне, заглушая тихую музыку.
«Горько!»
– тут же потребовал неугомонный Димка.
«Горько!» –
поддержали остальные. Катя с удовольствием пересела на колени к мужу, обняла его и затянула поцелуй так, как только могла. Под аплодисменты она вернулась обратно на свое место, благодарно улыбнулась зрителям и, изменив улыбку на своем лице «да нельзя хитрую», посмотрела на Когана.
«Павел Ефимович, а ведь вы нам так и не рассказали, куда убегает совесть».
«Куда, говоришь, убегает совесть?» – переспросил куратор.
«Понимаете, ребята, чтобы она не исчезла, у человека должны быть убеждения, какая-то цель в жизни». Если есть к чему стремиться, если с детства уверен в правильности выбранного пути, и вот здесь-то и всплывают вполне определенные плюсы советской идеологии. Она в СССР начиналась чуть ли не с детского сада. Дедушка Ленин, рассказы о революции, октябрята, пионеры, комсомольцы в школе. Пусть часто топорно, но с формированием, в первую очередь, нематериальных этических мотиваций у молодежи в Советском Союзе хоть как-то. Но справлялись.
Коган помолчал и добавил.
Сейчас эту нишу, возможно, смогла бы занять религия. Но попам тоже больше нравится обогащаться. В конце концов, церковь – это коммерческая организация между паствой и Богом. Да и много ли сейчас по-настоящему верующих?
«Павел Ефимович, а вы?» – спросил Николай.
«Что я?» – не понял полковник.
«Но вы в Бога веруете?»
«Нет, Коля, не верю. Слишком много несправедливости на нашей планете».
Коган опять задумался.
«Если бы существовало какое-то высшее существо, то и этика у него была бы соответствующая. И как тогда понимать инквизицию, крестовые походы, гражданские войны и газовые камеры в концлагерях, детскую смертность, в конце концов? Другое дело, что у меня полно хороших знакомых, которые искренне считают, что Бог есть. Поэтому и уважаю чужие верования. А сам я, Николай, верю в хороших людей, которые помогут и в горе, и в радости».